Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, хочу предложить, может быть, не очень ожиданную тему для разговора. Много-много лет назад в стране под названием Советский Союз в это время была Олимпиада в Москве. И случилось событие, которое до сих пор не очень в состоянии объяснить ни те, кто его помнят как свидетели, ни те, которые имели возможность увидеть какие-то документальные съемки или фотографии. Не имея интернета, не имея соцсетей, не имея никаких средств мобильной связи, не имея всех прочих наших информационных возможностей, огромное количество людей каким-то фантастическим образом узнало, что именно в этот день умер Владимир Высоцкий. И когда смотришь фото количества людей, собравшихся без всяких объявлений в перекрытом милицией по поводу Олимпиады городе для того, чтобы иметь возможность просто на гражданской панихиде проститься с ним, честно говоря, оторопь берет. То есть это невозможно не срежиссировать, это невозможно, этого невозможно добиться никакими пиар-акциями, это несравнимо с митингами конца 80-х годов, потому что они, им предшествовали какие-то выступления,
подготовка была,
да, какие-то эмоциональные настрои, а здесь это было спонтанное движение огромного количества людей в ситуации, когда этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Как вам кажется, почему вообще, что это за явление Владимир Высоцкий, почему это возникло тогда, и почему это, ну, не возникает каждую эпоху? Вот, скажем, в нашу эпоху, несмотря на все героические свершения, такой фигуры нету в нашей культуре, и как-то в обозримом будущем не предвидится.
Не знаю, я могу, конечно, так порассуждать, да, я никогда специально этим не занимался, ну, как-то вот исследовательски, что называется. Хотя Владимира Семеновича очень люблю, наверное, как у каждого из его почитателей, есть, так сказать, своя история. Да? Для меня это... Потому что в 80-м году мне было 7 лет. Для меня Высоцкий — это вот прежде всего пластинка фирмы «Мелодия» из детства. Это, собственно, единственная, насколько я понимаю, которая, по-моему, при жизни вышла, да?
Или... Нет, там выходили, ну, выходили маленькие вот эти гибкие, вот, гибкие пластинки, да, в журнале «Кругозор».
Да-да-да, а я имею в виду уже вот такую вот большую пластинку, и там как раз эта вот песня записана в сопровождении оркестра уже. Вот, и я даже помню, что когда вот я своему первому учителю говорил, и в разговоре мы что-то упомянули Высоцкого, и я сказал, что для меня Высоцкий, там, прежде всего, песня о войне. Он сказал, у меня совсем другой Высоцкий, потому что, ну, понятно, у моего учителя там, помимо того, что он там старше, у него другая, так сказать, история знакомства. Для него это как-то песня, может быть, так называемого вот этого дворового цикла в первую очередь, да, который там я не совсем не сразу услышал. И до сих пор я вот часто открываю для себя, ну, то есть понимаю, что я далеко-далеко не все творчество, да, с ним знаком, хотя там люблю и слушаю, и дети вот у меня росли, что называется, с Высоцким. Вот. А я вообще считаю, что не только вот не в каждую эпоху, а вообще, если мы посмотрим вот русскую культуру, ну, светскую, скажем так, с 19 века до того она как-то не очень у нас была светская, да, может, и хорошо, так сказать, то вот сейчас, наверное, многие, так сказать, начнут возмущаться, но я думаю, что вот феномен с точки зрения вот этой народной любви, известности, близости, ощущения близости, у нас вообще, собственно, вот был Пушкин и Высоцкий потом, да, а не конечно, по масштабу там творчества, не по влиянию на язык, хотя, безусловно, Владимир Семенович, мне кажется, наряду с другими вот там писателями и бардами того времени относится к людям, которые вот нам дали нам язык. Кто-то это сформулировал, не моя фраза, но я с ней согласен. По крайней мере, вот я думаю, что несколько поколений вот этим языком говорит. Да? И... Но вот с точки зрения такой какой-то колоссальной известности и ощущения своего, да, вот мне кажется, вот в этом смысле можно такую дерзкую параллель провести, потому что, насколько мы знаем, тоже я, опять же, специально не занимался, но из того, что мне доводилось читать, и вот о Пушкине при жизни еще ходили какие-то, мы даже, по-моему, как-то в наших эфирах говорили об этом, да, самые разные слухи, и люди могли не знать даже стихи Пушкина, но знали, что вот есть Пушкин, и вплоть до того, что представили, что где-то там в лесу живет, ну, такие очень разные были представления. Но было ощущение вот этой близости и вот знания изнутри вот, жизни разных, так сказать, ее разных проявлений, разных там слоев и прочее. И Высоцкий, ну, это такое клише, наверное, уже, но когда, что многие слушавшие его песни считали, что, значит, он там и скалолазом был, и там воевал, и в самолете горел, и, ну, много-много-много всего. Вот. Ну, конечно, мне кажется, что это... колоссальный талант и такое явление. Анализировать почему, как мне кажется, вообще-то плохо поддается анализу.
Ну, вы факту... же культуролог. У вас как раз анализ должен быть просто в крови.
Не, ну я нормальный культуролог, я поэтому понимаю, что помимо, что анализ это, так сказать, некая интеллектуальная конструкция, которую мы, так сказать, пытаемся применить к жизни, чтобы ее объяснить, и, в общем, пока кто-то не придумает какую-то другую конструкцию. Вот. А, просто в принятии искусства, мне кажется, вот в основании вот этого, того, что можно назвать там народной любовью и прочее, лежит, конечно, иррациональное нечто. А как это анализировать? Да? Как эту гармонию вот посчитать? Вот. И именно поэтому, кстати сказать, очень многие вот творческие проекты никогда не... Нельзя просчитать, какой, что получится, да. Хотя да, вот сейчас там, в связи там, с кинематографом еще, да, почему часто ошибаются. Хотя сейчас, может быть, проще, потому что, как говорят, век продюсеров, да, продюсеры, они там что-то умеют просчитывать. Ну, бог с ними. Вот возвращаясь к Владимиру Семеновичу, конечно, это, мне кажется, такое удивительное явление. И вот у меня был в детстве сборник стихов его. Это уже, по-моему, наверное, конец 80-х, когда вот стали издавать «Нерв», да. Вот это слово, которое в моем сознании Высоцкого лучше всего передает. Вот. И есть еще такое выражение, может быть, немножко заштампованное, вот на разрыв аорты. Вот это тоже про Владимира Семеновича.
Мне это всегда было интересно, каким образом в моем поколении как раз его... популярность складывалась, потому что в 60-е годы я училась в школе, мы, конечно, все слушали, потому что у всех там были либо молодые родители, либо старшие братья и сестры, и все это висело в воздухе, но он не был ни кумиром, ни любимцем.
Но он еще молод был довольно в 60-е годы.
Дело в том, что интеллигентным мальчикам и девочкам московских школ гораздо ближе был Акуджава.
Акуджава, конечно. Да, да.
И более того, студентам в конце 60-х был очень почему-то близок Вертинский. Там была сумасшедшая мода на него где-то 68-69 год. Все доставали в ажиотаже какие-то его записи, пластинки, все это переписывалось.
У Акуджавы, кстати, замечательная песня есть «На смерть Высоцкого».
Да, но дело в том, что интересно другое. Высоцкий, который никогда не был в это время в лидерах общественного мнения, ну, возьму на себя смелость сказать, молодежного общественного мнения, ну, была эпоха Битлз, потом началась эпоха рока. Он вписался во что-то трудноформулируемое словами – в попытку прорваться. Почему интеллигентный Окуджава постепенно отошел на вторые, на третьи роли, в конце концов перестал быть интересен? А Высоцкий становился все интереснее и интереснее, потому что то, что происходило с ним в его творчестве, вдруг начинало соотноситься с тем, что по разным поводам абсолютно разных людей безумно тревожило в конце советской власти. Мне кажется, что там можно... Ну, я не знаю, это может быть мое личное мнение. Мне кажется, что невозможность открыть самый главный люк, откуда вот такая надорванность всего, и почему эта надорванность так ложилась на сердце огромному количеству людей. Потому что единственный способ вырваться из этой безнадёги – это открыть путь к Богу. Открыть его – это индивидуальный, очень трудный выбор, и большинство его нащупывало с большим трудом в своей жизни. А Высоцкий – это как раз выражение огромного количества людей, которые не могут прорваться туда, где свет, и остаются вот в этом промежуточном пространстве, в котором как ты не бейся, как ты не пытайся, не получается выйти ни на что светлое.
Да, но вот это как раз замечательный пример культурологического анализа, который не объясняет, ничего, не отвечает на вопрос, да, потому что вот и Довлатов это... То же, что вы сказали, да. И у Окуджавы есть намного более социально направленные песни. Там «Бумажный солдат», например. Да, он переделать мир хотел, чтобы был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Да, у Высоцкого мы таких строчек не найдем. А у него есть, может быть, более пронзительные с философской глубиной. Там, да, там, но вот такой социально выраженной окраской скорее нет, чем да. А вот какое-то попадание, вот помните, мы когда-то рассуждали, это я на полях, так сказать, беседы с Андреем Сергеевичем Кончаловским в Парсуне по поводу гениальности и таланта, да, что талант – это вот попадание в цель, которую все видят и не понимают, как можно в нее попасть, а гений – это то, что когда вот человек с этим знакомится, говорит, о, это же вот как я, про меня, да, причем это цель, которую гений сам, может быть, даже не видит, да, в нее попадая. Да. И вот мне кажется, что Высоцкий, хотя тоже, наверное, это ничего не объясняет, но Высоцкий это вот, ну, это же вот мы, вот, собственно, он свой совершенно, хотя понятно, что это искусство, это сконструированный, вымышленный мир, это все равно над вымыслом слезами обольюсь, да, или тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман. Вот все Александр Сергеевич, собственно, сказал о природе искусства в этих вот двух примерах. Вот. Ну, не знаю, я вот если уж говорить о культурологических замечаниях, то, возвращаясь к самому началу нашего разговора, я бы сказал, что потому и пришли, что не было интернета. Потому что если бы был интернет, вот это ведь, ну, не то чтобы иллюзия распространения информации, а вот это инфополе, в котором мы сегодня живем, оно же очень мозаичное такое, да? И то, что информацию можно передать там тут же и везде, оно совершенно не означает, что ею можно охватить, что называется, миллионы и сотни миллионов. Можно, а можно и не охватить. И вот как раз-таки сарафанное радио в каком-то смысле, оно работает надежнее, может быть, таким парадоксальным образом, потому что сегодня бы были, может быть, немалое количество людей, которые бы так и не узнало об этом, потому что они подписаны на другие ресурсы. Понимаете? И те ресурсы, которые бы там об этом говорили, оно, может быть, до них бы и не дошло. Да? Я думаю, что и были бы люди, опять же, если, ну, так фантазировать дальше, которые сказали бы, ой, а кто это, да, вот, поэтому...
И так бы узнали.
Да, 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 может быть, да, вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот если бы прилетели инопланетяне, и им нужно было бы показать одну песню Высоцкого, поставить, чтобы не поняли, кто это, что бы вы выбрали?
Ну, хочется сказать, что я в такие игры не играю, и в инопланетян не верю. Вот, вы знаете, я, может быть, так бы сказал, у меня все-таки, ну, есть, понятно, песни, которым ты чаще всего возвращаешься, но вот, может быть, если для того, чтобы узнать, кто такой Высоцкий, наверное, все-таки «Охота на волков».
Так.
А если вот мой Высоцкий, то баллада о любви, но в определенном совершенно исполнении.
То есть не под оркестр.
Не под оркестр, и вообще, ну, то есть вообще в самом конкретном исполнении, это вот эта последняя его телевизионная запись, где, собственно, вот я так понимаю, что это незадолго до смерти был первая такая, один из первых фильмов, да, где он пел песни, беседуя со зрителем, никого не было в кадре, и вот он уже уходит, снимает гитару, и вдруг просто это на записи это слышно, голоса, видимо, то ли операторов, то ли кого, любовную просят. И он говорит, любовную, пожалуйста, надевает вновь, значит, гитару и поет, причем даже, по-моему, пропустив один куплет, если я не ошибаюсь, вот именно только в этом исполнении.
Вот. Вы сказали одну интересную вот для меня фразу, что ваши дети росли, слушая Высоцкого. Ваши дети – это дети 21 века. Они-то что там услышали?
Ну, надо у них спросить. Ну вот я помню, что Лиза еще маленькая бегала, папа, поставьте сосало под ложечкой. Это баллада о борьбе. Или я говорю, давай послушаем Высоцкого. Давай сосало под ложечкой. Вот, прям дословно.
А вот наследие Высоцкого не только как барда, но как актера. Что это для вас? Вот я помню, в свое время была даже в публикации в журнале «Фома» про место встречи «Изменить нельзя». Я не помню, кто был автор. Но мысль была такая, что в оригинальном литературном произведении, романе Вайнеров, Жеглов, ну, не то чтобы непривлекательный персонаж, но он скорее антагонист для главного героя. И он такой жесткий представитель силовых структур, менее человечный, чем то, каким в итоге получился у Высоцкого в фильме. То есть в романе, в общем-то, не влюбляешься в Жеглова. Он скорее антипод главного героя, а Высоцкий своим обаянием в фильме сделал его намного более человечным и привлекательным для зрителя.
Да, ну, здесь тоже мне очень сложно, так сказать, перейти к культурологическому анализу, поскольку это фильм, который я практически наизусть знаю. И вот я как раз с детьми, когда его смотрел несколько раз, они все время очень ругались, потому что я невольно начинаю, ну, опережая вот текст артистов, значит, говорить. И, ну, в общем, довольно близко к тексту почти весь фильм. И правда, я помню, что как-то я в присутствии Юрия Павловича Вяземского, моего дорогого учителя, еще одного я уже упоминал сегодня, вспоминал, точнее, сказал, что вот Гамлет Высоцкого отличается от Гамлета Смоктуновского. И Павлович как-то возмущался, если я его правильно понял, что это актеры очень разного калибра с его точки зрения. Хотя вот я, честно говоря, никогда не был поклонником Смоктуновского. Ну, скорее, это я понимаю, что это факт моей биографии, да, безусловно, признанный, так сказать, гениальный актер, но тем не менее. Вот. Фильм, конечно, совершенно точное наблюдение, потому что я очень, ну, более-менее помню, конечно, не могу сказать, что много раз читал, но пару раз я читал «Эру милосердия». Конечно, там, но там, видите, еще там молодой, там же они почти ровесники. Почти ровесники Жеглов и Шарапов.
По литературному тексту.
Да, 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 да. Там 30 с копейками, по-моему.
Там 20 с копейками.
Шарапову.
И Жеглову.
И да, и Жеглову тоже, да, да. Потом эти 28, что-то такое. И понятно, что 40-летний Владимир Семенович, ну, он, в принципе, конечно, там, что называется, переигрывает, наверное, многих. Хотя актерская игра вот в фильме в целом, она... Ну, просто там другой, там и Шарапов другой, потому что Шарапов в книге, ну, представьте, это там все, что он говорит, это сколько там за линию фронта, все, а тут такой приходит интеллигентный пианист. Даже, по-моему, говорил этот, господи, актер, который должен, которого Высоцкий очень хотел, чтобы он сыграл Шарапова.
Бортник.
Бортник, да. Бортник говорил, что, конечно, если, мол, я играл, то от этого комсомольского всего, так сказать...
Если бы он играл Шарапова, не было бы такого замечательного про Макашки.
Да, как минимум, но я думаю, что там и вообще непонятно, что, можно сказать, там было. Вот. Да. Конечно, Высоцкий смог, хотя вот этот финал меня всегда, я помню, расстраивал в детстве, когда я смотрел. Мне было безумно жалко этого застреленного Левченко. И, знаете, как-то из серии всякий раз думаю, вдруг там промахнется, или там, вдруг в этот раз он, ты убил человека, я убил бандита, он пришел со мной, чтобы сдать банду, и он так, так вот, и вот это «а», вот за это «а» я прямо вот очень обижался на Жеглова, конечно, потому что «а» такой был, вот оно, это гениальная интонация.
Мне ужасно всегда бывает обидно, когда начинают говорить о киноработах Высоцкого, и, как правило, все застревают на этом «Место встречи изменить нельзя».
Ну, это же объяснимо, почему.
Хотя у него, на мой взгляд, гораздо более интересных работ в кино, некоторое количество. И, конечно, его последняя киноработа у Швейцера в «Маленьких историях», где он играл Дон Гуана. «Маленьких трагедиях», где он играл Дон Гуана.
«Убитого не помню кем». Да, это хорошо.
То есть это фантастическое, на мой взгляд, попадание.
Ну, это просто другой литературный материал. Простите, уж тут Пушкина, при всем уважении к Вайнерам.
Но у него были короткие, но очень интересные роли. Вот «Служили два товарища», где он играет белого офицера.
Белого офицера с лошадью прощается.
Причем
«Обрек назад».
Совершенно трагическая роль сыграна. Там очень мало экранного времени занимает. Но
это мощнейший, конечно, да, вот согласен.
У него удивительные есть роли, все застревают на Жеглове.
В «Интервенции» он замечательно играет. Хотя фильм такой странный. Странноватый в целом.
Ну, поиски жанра.
Да, да, но он, и там... Он...
К сожалению, театральное наследие, ну, во-первых, тогда далеко не все фиксировалось даже на пленку, а потом передать самый главный его хит, если можно так выразиться, это «Таганского Гамлета». Вот вы говорите, что... Вяземскому больше нравится Смоктуновский Гамлет. Но это
ну,
же,
но это я же, не знаю. Я
но это же, помню, да, что... но это же не Гамлет Смоктуновского, это Гамлет Козинцева. А Гамлет на Таганке – это Гамлет Любимова. Но получилось так, что они скорее в процессе постоянного воспроизводства получилось так, что Высоцкий просто перетянул весь спектакль на себя. Ну, так же бывает. Бывает, что спектакль поставлен режиссером с одной мыслью, потом меняется актерский состав, и меняется все. В результате Гамлет перестал существовать вместе с физической смертью Высоцкого.
Ну, видите, вот, это вот этот пример, этот аргумент, если угодно, он как раз, на мой взгляд, только подтверждает тезис о том, что кино от театра все-таки отличается в том числе и тем, что кино в большей степени режиссерское искусство, а театр актерское. Да, как это Никита Сергеевич говорил, Михалков, мне лично, да, ну, то есть не только мне, но я помню это очень хорошо, потому что непосредственно этим слышал, и он говорил, что хороший режиссер с, в общем, таким средним составом актерским фильм может вытянуть. А посредственно режиссер даже с блистательным актерским составом, я почему его спрашивал там про конкретный фильм, потому что не хочу никого обижать, почему не получился? А он говорит, а потому что кто этот режиссер? А актерский состав, ну, актеру нужен режиссер. А все-таки в театре актер действительно может вытащить, и то, что вы говорите, мне кажется, только подтверждает, да, что вот актер может вытащить, а может и, так сказать, не вытащить, если меняется актер. Наверное, так.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях в студии «Радио Вера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. Наш сегодняшний собеседник, как всегда, по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор. А фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Как вас отозвался?
Сложно. Сложно. Я думаю, что слишком похоже.
Требует это, пояснения.
Это тогда, в общем, пояснение. Есть один американский фильм, он к Высоцкому не имеет никакого отношения. Но это мой любимый пример, так сказать, о природе искусства. Там главный герой зарабатывает тем, что пишет картины под каких-то известных художников. Да? Потом его предприимчивый друг их продает как неизвестные шедевры. Так сказать. И вот они однажды, ну, и они с этого живут. И они решают замахнуться на Рембрандта. Он говорит, что, слушай, что мы с тобой вот, ну, каких-то непонятных художников там, 20 века, недавно умерших, там, или начало 20 века. Все это как-то так и будем копейки там собирать. Давай один раз, но уж там, чтобы до конца жизни. Рембрандт, он говорит, ну как, Рембрандт, ты что, это невозможно, уже красок таких нет, ну, а мы никуда не спешим. Там, и, в общем, он там в начале фильма готовится, изучает, там сидит в библиотеках, изучает все вплоть до там, состава красок эпохи Рембрандта и пишет там портрет, его как бы находят неожиданно-то на одном из островов Италии и... Дальше вызывают самых крутых рембрантологов или рембрантоведов. Их, оказывается, трое, значит, как в американском фильме, два таких умирающих дедушки и одна молодая красивая женщина, с которой, понятно, у этого главного героя потом роман случается. Но и вот эти два деда говорят, что это, конечно, Рембрандт, ну, это посмотрите, все там. А женщина говорит, что нет. Это не Рембрандт, совершенно однозначно. И вот он, герой, потом там есть такой эпизод, просто вот она где-то дорогу переходит, он к ней подбегает, там, то ли здоровается, то ли прощается, говорит, кстати, говорит, а почему вот вы сказали, что это не Рембрандт? И она говорит, слишком похоже. И это вот совершенно гениально, потому что он ведь действительно не Рембрандт, да? А это делал человек, который писал под Рембрандта, да, то есть понятно, что Рембрандт бы... Художники не повторяются, иными словами, да, это как вот я недаром же сказал, что песня Высоцкого, но вот в этом исполнении, да, потому что они могут быть очень-очень разными, то есть не только там разные люди по-разному могут исполнить одну и ту же песню или там любую композицию, а сам художник по-разному может, да, свое произведение исполнить. И вот в этом смысле мне кажется, что сложность для меня восприятия этого фильма, что там и именно, прежде всего, вот главный герой. И вот этот сложный грим, которым, наверное, там есть за что гордиться с точки зрения работы гримера, да. И вот ощущение, что ходит в высоту. То есть, понимаете, когда Андрей Мерзликин в театре играет Шукшина, и выходит просто Мерзликин без всякого там какого-то грима сложного и прочее, и играет Шукшина, это очень здорово. Ты это переживаешь, вот он... А тут ходит то ли Высоцкий, то ли не Высоцкий, то ли оживший Высоцкий. Ну, сложное у меня, в общем. Я не могу сказать, что он мне не понравился, вот, но вот мне кажется, слишком похоже. И в этом его главная вот проблемность восприятия.
Вообще, любые мемуары, любые воспоминания, в них есть всегда привкус пляски на костях. Когда начинается... Последнее время публикации, касающиеся памяти Высоцкого, зачастую, к несчастью, на мой взгляд, скатываются на пережевывание вот этой наркотической или алкогольной темы. Причем люди, которые жили... Ну, в то время, когда Высоцкий зарабатывал свою популярность, могут только плечами пожать, потому что вот эта как раз тема, она была не шокирующая никоим образом. Сейчас очень трудно объяснить мальчикам и девочкам, что такое поколение дворников и сторожей. Ну, потому что не существует статьи за тунеядство, потому что непонятно, зачем нужно идти в котельную, чтобы числиться где-то или там уборщиком каким-то, для того, чтобы иметь возможность просто заниматься тем, чем ты хочешь, если у тебя нету главного устремления заработать побольше денег. Вообще, перенести кальку вот с того, что делало людей тогда, очень трудно на нынешнее время, поэтому все упираются вот в эту, извините за вульгаризм, бытовуху, которая, на мой взгляд, совершенно неинтересная и абсолютно ничего не добавляет к восприятию творчества человека. Но то же самое, что если мы начнем вспоминать о творчестве Есенина исключительно исходя из мемуаров, где будет очень подробно рассказано, где, сколько, с кем, до какого безобразия человек мог принимать алкогольные напитки. Хотя на протяжении десятилетий практически запрещенный официальной цензурой поэт был одним из самых популярных в Советском Союзе.
Ну, если говорить о мемуарной литературе, это же, в принципе, прежде всего портрет и картинка не того, что описано, а того, кто пишет, да? И дальше нам еще можно, тут нам подбросят еще дровишек нейрофизиологи, которые скажут, что, в общем, память штука коварная, да, и наши воспоминания о прошлом очень сильно отличаются от того, что там в действительности происходило, или могут отличаться, то есть точно отличаются, но могут очень сильно отличаться. А то, о чем сказали, мне кажется, что, конечно, мемуары бывают разные, все-таки есть люди с как-то повышенными нравственными стандартами какими-то внутренними, да, и они себе просто не позволят. А это понятно почему. Так, собственно, потому и муссируют эти темы, будь то Высоцкий, Есенин или еще что-то, потому что это все равно, к сожалению, да, мухи, понятно, что не на мед прилетают. Вот. Ну, а пчелам надо искать других мемуаристов. Вот. Хотя, видите, тут сложно, потому что есть мемуары там и воспоминания Марины Влади, да, и есть отношения других близких Владимира Семеновича людей к этим мемуарам совершенно
не... Можно одну ремарку? Марина Влади, когда публиковала эту книгу и представляла эту свою книгу «Владимир или прерванный полет», да, она все время повторяла, что это не мемуары. Это ее художественные осмысления ее жизни, ее личной жизни.
Ну, это, так сказать, в пользу бедных, что называется.
Почему? Но с таким же успехом можно любое художественное произведение, любой роман любого автора рассматривать как некий мемуар. Но, в конце концов, все романы о любви.
Нет, но он же не назывался «Александр или прерванный полет», он назывался «Владимир или прерванный полет». Поэтому хотел бы написать роман, но... Не-не, я ничего не хочу, тем более, что у меня-то, собственно, я уж плохо помню эту книжку, но она у меня-то лично не вызвала каких-то этих... Ну, мне просто кажется, это немножко такое слабое. Если это была попытка оправдания, то она довольно слабая, потому что это...
Ну... А вот...
Я прошу прощения, я просто представляю, чтобы закончить мысль, что я вот пишу книгу о каком-то моем близком человеке, говорю, вы знаете, но на самом деле это не о нем вообще, это просто мое художественное осмысление моей жизни, да. И вот, но я решил вот тут про него.
Мы иногда сетуем, что сегодня нет вот равновеликих фигур, героев времени, затребованных эпохой. Как вам все-таки кажется, здесь речь только о том, что ну, технически все изменилось, и, в принципе, вот то, что вы сказали, мозаичное информационное поле, и каждый читает свои каналы, и поэтому не может появиться одного героя на всю страну, на весь народ. Или все-таки есть что-то еще про время, когда время, ну, не затребует вот такого рода фигуры?
Ну, я не знаю, насколько мы можем наделять время или эпоху субъектностью такой, да, и говорить, что вот она там требует, не требует. Я думаю, что, во-первых, ну, что значит, поживем, увидим, ну, или увидят наши там правнуки, прапраправнуки, да, и, может быть, окажется, что... То есть посмотрим, кто переживет свое время, кто останется там из писателей, исполнителей, вот. А потом, знаете, вот тяжелые испытания нередко дают рождают вот в искусстве какие-то серьезные постфактум уже, да, произведения, ну, как это было в той же русской литературе, да, после там, Отечественной войны 12-го года, как это было после Великой Отечественной войны в 20 веке. Те испытания, через которые мы сейчас проходим, не исключаю совершенно, что мы тоже можем вот на литературном горизонте увидеть какие-то, может быть, через поколения даже, сложно сказать, но не исключаю. Другое дело, что вот если все-таки находиться вот в этой концептуальной метафоре золотого века, серебряного века, то вот как-то тут это все в рамках жизни такой метафоры регресса, да, вот, может быть, или на плоскости мы как-то находимся, но не вниз, но движемся, так сказать, параллельно Земле. Не знаю, сложно сказать, что, как, почему. Тут надо уходить, наверное, уже в такие профессиональные рассуждения о том, что такое вообще сегодня там литература, музыка, к которым я явно вот при всей культурологичности не готов. Это они будут очень по-дилетантски так звучать.
Вы сказали про Юрия Павловича Вяземского и про Гамлета. Я помню, что на втором курсе на семинаре по Гамлету, по Шекспиру, который вел сам Юрий Павлович, я тоже упомянул вот театр на Таганке, Гамлет, Высоцкий, и Юрий Павлович так снисходительно по-преподски, по-отечески сказал, что ну какой же, это не Шекспир. То есть Высоцкий не играл Шекспира, как я это запомнил, во всяком случае. Он играл некое социальное послание любимого общества. То есть там Шекспира, в общем-то, практически не было.
Не знаю, мне всегда казалось, что вот это сравнение такой популярности, народности Высоцкого с Пушкинской я услышал у Юрия Павловича. Мне так вот, к вопросу о памяти. А тут он как-то опять меня за это критиковал, так сказать. Не знаю. Ну.
А Юрий Павлович, он же не повторяется тоже, как художник.
Не повторяется, да.
Я помню, что как-то у нас с ним был разговор, он несколько раз рассказывал, как его папа, летя в самолете, будучи неверующим человеком, молился, потому что что-то там в полете случилось.
Да, и в книге у него.
И было несколько редакций этого рассказа. Я в разных версиях вот Юрия Павловича слышал, я спрашивал: Юрий Павлович, а какая все-таки настоящая? На что Юрий Павлович в своей мере говорил: а я не знаю, я писатель, я придумываю. Вот, может быть, такая, все настоящие.
Мне здесь вспомнилось ассоциативно совершенно, мне очень нравится история, когда у Сергея Владимировича Михалкова спросили про, по-моему, вот про этот эпизод, который Никита Сергеевич часто любит вспоминать, когда они ехали на дачу в автомобиле, и Никита Сергеевич, ну, молодой, может быть, еще очень молодой тогда, вдруг ни с того ни с сего, там, или с чего-то, с того или с сего, папе говорит: ну, что у тебя за стихи там, а у Тома, ребятишки плачут дома. Папа остановил машину, сказал: пошел вон отсюда, эти стихи тебя кормят. И он там сколько-то там километров, там 20-30 шел пешком. И вот когда у Сергея Владимировича к нему задали этот вопрос, он сказал: во-первых, я этого не помню. И вот это у нас в семье, знаете, такая вот, когда дети что-то такое говорят, мы говорим: во-первых, я этого не помню. А вы то нам сказали. Это очень хорошее.
Как вам кажется, вот мы говорим, когда мы вспоминаем Высоцкого, прежде всего мы начинаем вспоминать песни. Но ведь он, как большинство пишущих авторов на Руси, шел от стихов к прозе. Он до нее не дошел, просто физически не дожил. Но у него попытки, да, так же, как у Шукшина, выход к большой форме прозаической, он к ней шел, вот чуть-чуть не дошел. И то же самое в других жанрах, в которых он работал. Ведь, собственно говоря, это как в журналистике. Сначала ты репортер, потом ты корреспондент, а потом ты уже эксперт. То же самое в любом авторстве. То есть человек не может остановиться исключительно вот на маленькой площадке, которую он занимает в начале. Ему же хотелось уйти в режиссуру, ему хотелось уйти из театра, он вырос из театра, как из старого костюма. Ему все время не доставало траектории движения. Но движение же должно идти куда-то, оно не может просто тыркаться в пустоте, на ощупь пробуя то или другое направление. Вам не кажется, что когда человек получает четкую определенную перспективу, он перестает быть интересен как творец, вот я о чем. То есть, когда человек получает эту перспективу, он становится либо гимнографом, либо уходит в монахи.
А что имеется в виду, получает перспективу?
Ну, вот это то же самое, что у Иоанна Дамаскина, которому по приходе в монастырь запретили на несколько лет писать вообще какие бы ни было, какие бы то ни было гимны. Есть какие-то вещи, которые человек должен себе преодолеть, потому что они слишком далеки от движения к Богу.
Может быть, не знаю. Я скорее здесь вот соглашусь с... Не помню, так ли это у Шмемана, или вот Шмеман меня натолкнул на эти размышления, где он говорит о религиозности Пушкина. Вот в лекциях по русской культуре, в этом радио у него были выступления, которые потом, вот сейчас с книгой несколько раз выходили уже. И он там говорит, что Пушкин очень религиозный автор, и всегда им был, да, но только он под этим понимает не тематику, да, а вот взгляд на мир, вот такое целостное отношение к бытию, к жизни, ну и, в общем-то, некую целостность творчества, даже, может быть, Шмемана этого нет, я, так сказать, дерзновенно скажу, целомудрие некое, да, такое. И этого почти ни у кого нет. Шмеман, правда, говорит, что есть у Толстого, но тут я не готов с ним в полной мере, может быть, согласиться. А вот, скажем, у Гоголя, да, вот все-таки, вот, хотя мы недавно записывали подкаст про Гоголя на Первом канале, и там так я с своими собеседниками эту тему до конца и не размял, потому что вроде как они тоже пытались сказать, что Гоголь, не, вот эта придуманная история, что Гоголь вдруг ударился в религию, там поменял, может быть, она и придуманная, но то, что конфликт был, да, придуманное-непридуманное, рукопись сжигается, да, и, ну и многое другое, там рукопись, может, даже не самое важное здесь. А почему? Потому что есть вот то, о чем вы говорите, да, на пути к Богу ты должен что-то там такое. А вот Пушкину этого делать было не надо. Да, вот у него не было, он, собственно, вот эта некая целостность, да, и в этом смысле для меня сейчас самое интересное, это то, что великая русская литература в ее вершинах, созданная Пушкиным, но в ее вершинах Толстом, Достоевском, Чеховой, она ведь не пошла по пути, который Пушкин предлагал. Вот удивительно, что она не сохранила эту целостность. И мой любимый Федор Михайлович, он весь разорванный, разломанный, растасканный, гниющий. У Александра Сергеевича этого ничего нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот...
И можно я говорю?
Да.
И вот мне кажется, что в этом смысле, говоря о Высоцком, мне скорее ближе, опять же, тут не масштаб, да, вот ни в коем случае не какие-то сравнения масштабов, влияния и значений, но вот мне кажется, что у Высоцкого вот такого надлома там как раз, или там ограничения как раз, может быть, и нет. Нет, он довольно в этом смысле целостный, несмотря на вот этот вот нерв и личностную такую всю и измученную, так сказать, душу, и рвусь, и силы всех сухожилий. Но это очень, очень целостное высказывание такое.
У него последняя значимая роль на Таганке была в постановке по «Преступлению и наказанию» роль Свидригайлова, которая стала в спектакле практически главной, потому что Раскольников ушел там, по-моему, на 25-й план.
Страшно. Страшная роль.
Но вот те песни, тексты Высоцкого, которые заставляют иногда кого-то со скепсисом реагировать на попытку увязать Высоцкого, его наследие и христианскую тему, Это, конечно, в первую очередь эти стройки в церкви, смрад и полумрак, дьяки курят ладан. Нет, и в церкви все не так, как надо. Хотя в контексте песни это, ну, скажем так, не заявление лирического героя, а его сон, его некоторое... то есть он это слышит, а не провозглашает. Но все-таки строки сказаны и прозвучали, и они вспоминаются моментально, когда заходит разговор о там, Высоцкие церкви, Высоцкие христианства. Ну, а вторая знаменитая история «И мне не жаль распятого Христа» в песне «Я не люблю». Где-то я слышал, что изначально строчка была «И мне не жаль распятого Христа».
Так оно и есть.
Вот, а в оригин... потом эта строчка была исправлена. Вот только жаль, вот только жаль распятого Христа. Кто-то сказал Владимиру Семеновичу, ну как же, вот там ты так можешь, но это как-то совсем уж нехорошо, и он исправил.
Я не думаю, что он исправил, потому что кто-то ему сказал, но согласитесь, что практика переписывания своих ранних стихов, она достаточно распространена среди наших классиков, и очень многие переписывали до неузнаваемости.
Слушайте, ну тут на самом деле еще большой спор, какая строчка хуже, вот, потому что вот только жаль распятого Христа, это тоже, знаете, так как-то сверху так...
Похлопывая по плечу.
Как помните у Довлатова, как был загадочный религиозный деятель Лемкус, который в одной статье написал, как замечательно говорил Иисус Христос, и Довлатов комментирует, похвалил талантливого автора.
Да. Я думаю, что, конечно, наивно и... такое увлечение каких-то великих, очень или не очень великих людей прошлого, там, авторитетных и популярных, пытаться записать там в члены твоего прихода. Этого, конечно, с Высоцким сделать не получится, да и не нужно это все. Понятно, что он не был, там, условно говоря, практикующим православным прихожанином.
Да? Ну, скажем так, что, скорее всего, он не был просто религиозным человеком.
Да, отношение человека с Богом – это тайна. Я бы вообще туда не лез, да, потому что, знаете, вот... причем ведь мы здесь вот самое страшное не то, что мы за человека решаем, да, наделяя, объявляя его безбожником, либо там делая его верующим или еще, мы тут за Бога решаем. Вот. И вот это совершенно не годится никуда. Мне кажется, что вообще, знаете, вот если говорить о богопознании, о попытке каждого из нас, кто себя дерзает называть христианином, идти к Богу, то одна из главных задач – это научиться вот максимально отказаться от того образа, ну, твоего Бога, который неизбежно у человека складывается, и который ему там благословляет то, что надо благословлять, не благословляет то, что не надо, да, то есть научиться все-таки действительно слышать Бога, а не себя, потому что, к сожалению, вот этот придуманный Бог, который может при этом ловко, так сказать, обосновываться каким-то к месту и не к месту приведенными цитатами из Священного Писания, из церковной истории, из чего угодно. Это самая большая беда. То есть можно всю жизнь находиться в церкви и так и пройти мимо Христа. Вот это опасность, которая, мне кажется, вообще перед каждым стоит. И вот когда мы, оценивая отношения кого-либо с Богом, когда мы оцениваем отношения кого-либо с Богом, мы должны понимать, что мы здесь замахиваемся не просто на оценку человека, а оценку того, а вот кто такой Бог.
Но мой вопрос при этом все-таки был не про отношение к предполагаемой или отсутствующей личной религиозности Высоцкого, а к тому, к некоторой привычке или желанию не то, что в члены своего прихода записать, а сказать, что это вот часть христианской культуры.
Ну,
вот
конечно, она часть, наша. Ну, конечно, часть христианской культуры. Ну, а какой еще? Это, конечно, часть христианской культуры, но в самом широком смысле, да. И опять же, как это часто бывает в творчестве, вот эти интуиции, да, то, что сказано, ну, даже вот песня «Купола», например, да, понятно, что мы ее можем, там, каждый слушающий своим наполнять смыслом, но это дорогого стоит, там, да, вот эти формулировки, там, «Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал», ну, помимо того, что это вот поэзия такая, да, это, конечно, это христианский смысл. Понятно, что это там, скажем, не Тимур Кибиров, да, который вот сознательно, целенаправленно формулирует христианские смыслы в очень, простите за бедность речи, в качественной поэтической форме. Вот. Но, а это вот этот нерв, этот прорыв, который, как ни крути, он все равно питается там, русской литературой, да, русской культурой, который в основе своей христианские, и никуда от этого Владимир Семенович уйти не мог.
Вот когда я об этом думаю, мне всегда на память приходят строки, вот чем проиллюстрировать мотивы подлинной религиозности в строках Высоцкого, там, где нет никаких религиозных символов и слов. Но вот «Бегство мистера Маккинли», «Ах, как нам хочется не умереть, а именно уснуть». Вот это вот чаяние жизни после жизни, баллада о бегстве в рай. Это еще и успение, да, засыпание, не умереть, а уснуть. Вот так, как бы, казалось бы, ничего про Бога здесь не сказано, там, про церковь или купола, но сказано очень многое. А у вас есть такие примеры для вас, дорогие?
Конечно, вот я буквально сейчас... где-то неделю назад я переслушивал вот балладу о любви вот в том самом исполнении, и хотя понятно, что я там ее много раз слушал, знаю наизусть, но вдруг меня совершенно шарахнули строчки, которые вот, ну, до этого вечностью дышать в одно дыхание. Ну вот, ну что, это разве не... Это, не, это как это может родиться вне христианской культуры? Вот в буддийской культуре нельзя так сказать. Никак. Это, конечно, это Евангелие, чего?
Но если сейчас начать анализировать наши отношения к литературе XX века, к советской литературе, меня всегда как-то очень травмируют отзывы о том, что это такой темный период нашей культуры, и что из-за... повальные цензуры, все это превратилось в такие выхолощенные тексты. Я совершенно не согласна, потому что когда ты растешь в ситуации отсутствия Библии, в принципе, в культурном пространстве ее нет. Есть литература XIX века, есть литература XX века, и ты умудряешься абсорбировать эти смыслы там, где ничего в лоб не сказано. Ну, где у Чехова что-то сказано в лоб с каким-то религиозным посылом? А что у Платонова сказано в лоб с религиозным
при
посылом?
При этом, простите, ради бога, просто ремарка на полях. Вот, уж Шмеман замечает, что самый точный в описании церкви – это Чехов. Ну, у всех можно, фактически ошибки можно найти.
В описании литургики.
Ну, вообще, церковной жизни, богослужебной, церковной, Чехов, вот ни одной не придерешься.
Я возьму на себя смелость не согласиться. Я считаю, что в этом смысле с Буниным им трудно соперничать, потому что Бунин в описании богослужения удивительно точен. Хотя,
надо сравнить при случае.
Посмотрите «Жизнь Арсеньева», посмотрите описание всеночной.
Но уже в следующих наших программах. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».